Но вот они везут деньги, вот они дают деньги, вот масса людей, которые 25 лет воспитывают в полной беспринципности, без разницы, кто мне дает деньги, главное в этой жизни – деньги. Они только их дают, возьму у кого угодно, займусь чем угодно, лишь бы платили. Это хорошо или плохо? На мой взгляд, отвратительно. То есть люди так себя вести не должны. У любого человека должны быть принципы, в соответствии с которыми надо заботиться о себе самом, о своей семье, вот жена, дети, о своем коллективе, в котором ты трудишься, и в конечном итоге о стране. Чего эти люди, вот, они чего хотят? Ну, в самых, так сказать, примитивных этих самых, что в России, что на Украине, где вот сейчас наиболее, так сказать, ярко выраженные конфликты, чего они хотят? Они хотят ровно одного, давайте базы НАТО доведем до российских границ, а здесь все сдадим, ничего делать не будем вообще, давайте все сдадим, потому что американцы умнее нас, у них страна лучше, давайте все сдадим, они лучше нас знают, как все устроить, ну, безусловно. Если мы посмотрим, вот прямо под Соединенными Штатами расположена солнечная страна Мексика, в которой уже 10 лет государство воюет с наркокартелями, которые везут кокаин из Южной Америки и транспортируют его в Соединенные Штаты. Вот за последние 10 лет, то есть по самым приблизительным оценкам, там убили 70 тысяч человек. Это в боях между полицией, армией и личным составом наркокартелей, который тоже состоит из сотрудников полиции, армии и всех остальных. Вот 70 тысяч убитых. Почему, спрашивается, вот там граница с США проходит, почему они не могут навести порядок в Мексике? Как так получается? Причем, если туда вот завозят каждый год 300 тонн кокаина в Соединенные Штаты Америки, везут их через границу с США. Это значит, на границе США все пограничники США берут деньги за то, что завозят кокаин. А дальше он распространяется внутри Соединенных Штатов. А это значит, что вся американская полиция крышует наркоторговлю. Потому что 300 тонн, это, во-первых, чистый кокаин, а его там в четверо, в пятеро разбавят. И получится, что продадут значительно больше, в пять раз больше, чем 300 тонн. Вы все ваши правоохранительные органы вовлечены в это дело. Почему этим никто не занимается? Почему вот людей убивают в Мексике, у границ США, бомбить почему-то надо Сирию? Почему вы туда лезете? Почему, зачем вам это надо? Почему вы платите деньги сирийским оппозиционерам, украинским оппозиционерам, российским оппозиционерам? Почему вы платите? Что они такое делают? Они, вот, как уже говорил ранее, они превращают эти страны в некий субстрат, с которого богатые Соединенные Штаты живут. Хорошо это или плохо? Это и не хорошо, и не плохо. Так устроен мир, что вот этих подкупают вот тех непрерывно. Как говорил папа Александра Македонского, царь Филипп, крепость не может считаться неприступной, если в нее можно завести ишака, вооруженного золотом. Вот это типичный ишак с золотом, который заходит в нас. Дальше откроются ворота и упадут стены. Можно этому как-то противостоять? Ну, не можно, а нужно, потому что это уничтожает твою страну. Во-первых, ну, вот как сейчас делается, то есть все эти неправительственные там фонды, организации, некоммерческие эти организации, вот их придумали, например, что их надо обозначать как иностранных агентов. Обратите внимание, какой дикий вой поднялся. Как же так, мы никакие не иностранные. Как же не иностранные, если ты на чужие деньги это делаешь? Тебя напрямую спонсируют специальные фонды из США, а ты, значит, не иностранный агент. Но с одной стороны, да. А с другой стороны, надо плодить точно таких же своих. Сначала надо внутри страны этим заниматься, дабы свои люди вели страну туда, куда надо. Есть у нас, например, такой персонаж Леша Навальный. Я все время на сайте вопросы задаю, а как, вот он хороший или плохой? Я как бывший оперуполномоченный, я трудился когда-то в уголовном розыске, уголовный розыск живет с того, что окружают себя тайными осведомителями, так называемыми стукачами. Когда ты человека подтягиваешь за какое-нибудь противоправное деяние, то ты ему очень быстро объясняешь, что сейчас либо ты на 8 лет в тайгу поедешь, либо будешь сообщать мне обо всем, что вот происходит. После чего сразу начинает сообщать, ну и поедет года на три, не так обидно. Недалеко, вот в Христах у нас посидишь, хорошо, шнырёв поработаешь, будешь там из камеры в камеру бегать, еду развозить. С таких людей, на таких людях уголовный розыск строит раскрываемость. Жизнь, она не похожа на кино про Шерлока Холмса, где Шерлок Холмс посидел, поковырял в носу и разгадал преступление. Так не бывает, смотреть невозможно. Вот, и вот есть Леша Навальный, который сообщает о неких правонарушениях, творящихся повсюду. Вот здесь, говорит Леша, воры и жулики, и вот здесь воры и жулики. Хороший Леша или плохой? Леша полезный. Он не хороший, не плохой, может быть каким угодно, но если он показывает на настоящих жуликов и воров, жулики и воры должны быть разоблачены и посажены. Неважно, кто такой Леша, он не про это говорит. Леша сам не сильно умный. Если бы он не лез в политику, там, в мэры не пытался выбраться, еще чего-то, он звездой был бы разоблачителей. Но поскольку у него задачи несколько другие за деньги, то у него ничего не получается. А такими людьми надо пользоваться. Показываешь на жулика и вора, ну давайте мы дружно посмотрим, действительно ли это жулик и вор. Ситуация в стране доведена до вещей странных. Вот приезжаю, например, в город Калининград, принимающая сторона, говорит, Дмитрий Юрьевич, давай мы тебе тут все покажем, как вот себе, знаете, форты, где там Кенигсберг был, как вот наши там войска форты штурмовали, там гигантские сооружения, стены 5-метровой толщины, все раздолблено, лежит там в развалинах, круто, крепка была там советская армия. А вот здесь у нас, говорят, а это у нас улица таможенников, ну и там дома до неба, лексусы какие-то стоят. Это таможенник столько денег зарабатывает, что он может дом такой построить и лексус купить. Я как-то не слышал, чтобы на госслужбе такое можно было заработать. Давайте проверим у таможенника, откуда у него деньги. И внезапно выяснится, что это записано на маму, а это записано на папу. А давайте пенсию посмотрим у мамы и у папы. У этого 5000 рублей, а у этого 8. А давай ты, мама на 12 лет на нары ляжет сейчас, а папа на 15 за воровство. А ты можешь дальше служить на таможне, это же не твое, да? Ну, этого же не происходит. А это неправильно. А это народ раздражает, когда вокруг воруют, а никто никаких действий не предпринимает, кроме Леши Навального. Леша Навальный, получается, знамя. Должно так быть? Нет, не должно. Должны быть организованы свои Леши Навальные, правильные, которые должны добиваться результатов по подобным вещам. То есть это вот то, что говорили СМИ в интернете. Вот они этим в первую очередь должны заниматься. Дабы не Леша Навальный имел инициативы, а абсолютно вменяемые, нормальные люди, которые не хотят, чтобы вокруг них воровали и жили на ворованные деньги. Это не так сложно, как может показаться, но пока как-то вот не двигается.
Может ли роль СМИ настолько возрасти, что Россия поддаст влиянию США?
Я ж не Ванга, я не могу угадать, с чего куда подастся и двинется. Я могу сказать, что надо делать. То есть, чтобы влияние США не было доминирующим, надо заниматься строительством того же самого у себя. То есть если США дают деньги неким блогерам, там грантами обеспечивают и прочее, и эти блогеры на западные деньги заняты совершенно специфическими вещами, то, наверное, как мне кажется, государство наше должно давать деньги другим блогерам. Не напрямую там Петров возьми десятку. Иначе должно происходить. То есть из этого там проистекает некая популярность. То есть человек, когда он раскручивается в интернете, у него возрастает, естественно, популярность, а с этого можно неплохо зарабатывать по нынешним меркам, вешая там разнообразную рекламу. Это очень-очень хорошие деньги. Большинство столько не зарабатывает, я вас уверяю. Ну, есть и должны быть организованы в еще большем количестве специфические сообщества внутри социальных сетей, там, в Твиттерах, Фейсбуках, ВКонтактах. Они должны быть, спонсировать их должно государство. Вот я, например, там чего-то сам делаю, например, я снимаю ролики. Вот я снял там ролик про Майдан посмотрело там 3,5 миллиона человек. Но для того, чтобы так много посмотрело, нужен раскрученный ресурс. Раскрученный ресурс – это минимум твое личное время, а значит деньги, которые ты туда вложил. На ровном месте ничего сделать нельзя. Появилась какая-то нужная мысль, там, правильный ролик какой-то, но воззрение автора вы разделяете, например, его нужно там по всем социальным сетям растащить, размножить. Вот это вот хорошее, это правильное. Это надо изо всех сил популяризировать. Нужны на это деньги? Конечно, нужны. Понимаете, один сидит целый рабочий день, за какие-то гранты работает, а другой энтузиаст. Прибегая с работы, там вот у него часик есть на своем сайте поковыряться, правильно ли это, даже при том, что он популярный, он ничего не победит. Если денег не давать, он ничего не победит. А государство у нас устроено так, что оно считает, что вот эти люди заняты правильным делом, отлично, у них прекрасно все получается, им ничего не надо, у них и так все хорошо. А есть у нас колеблющиеся. Вот им надо деньги давать. Вот вы им сегодня деньги даете, а завтра они без колебаний, набрав денег, переходят на сторону неприятеля. Все. Просто я исключений не знаю вообще. И в результате люди, которые могут что-то делать, они не могут делать в том объеме, который может, и в том количестве. А эти негодяи, да, они с ваших денег живут и занимаются работой против вас. Поэтому если вот смотреть на то, что делают американцы, и думать, как это все плохо. Да, они в итоге победят, никаких сомнений нет. Вот если ничего не делать, никому не давать деньги, не вести целенаправленные работы, ничего не будет. Можно считать, они уже победили, если и дальше так будет.
Вот. Здравствуйте, Таня Казань. У меня такой немножко наивный вопрос. Осталось ли в современном мире место журналистской этики?
Данный вопрос надо задавать лично себе. На окружающих в этом вопросе смотреть нельзя, это вы себя спросите. Этично вы себя ведете или неэтично? Вот. Это каждый должен подойти к зеркалу и задать себе вопрос. То есть, да, естественно, люди, которые пропагандируют полную беспринципность и нашим, и вашим за копейку спляшем, таких людей вообще ни к чему подпускать нельзя. Вы с такими не дружите, стараетесь во всяком случае. Не общаетесь, потому что не о чем общаться. То есть точек пересечения никаких нет. А в СМИ, вот этих мразей, вы зачем-то читаете, наблюдаете. Вот абсолютно беспринципные. У него там, я не знаю, ни веры, ни любви, ничего. Восьмая жена, 25 сожительниц. Дети по всему свету разбросаны, но это светоч разума. Сейчас он нам объяснит, как все устроено. Да и слушать нельзя категорически. Что вы подразумеваете под беспринципностью и принципиальностью? Оно же не в работе журналиста заключается, оно в голове, внутри человека. Если общество продуцирует вот таких, наверное, общество больно, потому что это больные люди, начните с себя. Не будьте сами беспринципными, как у православных. Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. А если на все на это смотреть, вот, сквозь пальцы или вообще глаза закрыть, оно и дальше будет только плодиться все в больших и в больших размерах. На Западе оно так устроено изначально. Почитайте какой-то, я не знаю, это Марка Твена, Джека Лондона, там 150 лет назад, вот и до, расписано все то, что у нас творится в СМИ. Потому что в США и в Западной Европе так было всегда. Все печатные, все СМИ, так называемые, которые на чьи-то деньги живут, они же живут не для того, чтобы рассказывать мне и вам какую-то абстрактную правду с большой буквы. Они нужны для того, чтобы зарабатывать деньги. Деньги зарабатываются не только на рекламе, но и на пропихивание определенных точек зрения. Был у нас такой, например, гражданин Березовский, а с ним был такой еще гражданин Гусинский. Вы, наверное, всего возраста не застали никого ни другого. Это ж туши свет, что такое было. То есть люди, обладающие фактически государственными телеканалами, один занимался, так сказать, внутрипартийной борьбой, другой рассказывал о гордых чеченских повстанцах. Если бы вот сейчас не показывают, к сожалению, что когда-то показывало НТВ про две войны в Чечне, гордые чеченские повстанцы, замечательные люди, прекрасно одетые, откормленные, шикарная форма, все джигиты, борода, там, хорошо поставленная речь, им всем весело, смешно. В углу кадра стоят зачуханные русские солдаты в страшной одежде, там все в грязи, дети забитые. Хи-хи-хи, ха-ха-ха, вот, вы видите, тут, да, Чечня не хочет жить в составе России. Ну что с такими надо делать? Я лично, кроме этого, присущих моей бывшей профессии методов, не знаю, вас всех в компотную яму надо, вы вообще не люди. Как вы можете такое со своей родной страной делать? Да, могут. А потом, обращаю ваше внимание, один удалился в Лондоне на шарфике, а другой теперь прячется в Израиле. И ни того, ни другого не стало, и Первый канал, и НТВ, они как-то про другое теперь вещают. Тоже пока ничего хорошего, но изменения очень серьезные идут, идут и идут. И люди из них бегут, бегут и бегут. Как раз вот те, о ком говорите вы, которые абсолютно беспринципные, которые за деньги могут делать что угодно, а вот оказывается, нет, больше с ними работать не хотят. Я считаю, что со временем ситуация от перестройки до сейчас изменилась очень серьезно, и дальше будет меняться еще сильнее, как раз в сторону того, о чем вы говорите.
Сергей Нижний Новгород, скажите, пожалуйста, вот недавно был на телеканале «Дождь» опрос, стоит ли сдавать Ленинград немцам. Получилась большая шумиха вокруг этого скандала. Вы как считаете, вообще вся эта история с телеканалом «Дождь» – это просто авторская позиция публиковать такие опросы, или это с чьей-то подачи идет антигосударственный курс?
Ну, с моей точки зрения, это, во-первых, прекрасная иллюстрация интеллектуального, так сказать, уровня телеканала «Дождь». Я, конечно, не знаю, как нынешняя молодежь на это дело смотрит, но нам, например, железно было известно, что, да и сейчас документов еще больше, чем тогда, что никаких этих ленинградцев, то есть брать в плен, принимать капитуляцию, никто не собирался. То есть город Ленинграда в блокаду взяли для того, чтобы уничтожить жителей города Ленинграда, быть не должно, как и города Москвы. Сначала должны были в Ленинграде уничтожить всех, то есть больше всего немцев заботило, выдержат ли солдаты, когда толпы голодных начнут выбегать из Ленинграда, выдержат ли солдаты, расстреливая их из пулеметов, вот как это вообще на психике немецких солдат скажется, что те, кто пробежит через минные поля, их придется убить, как это скажется на психическом состоянии солдат вермахта. Там никто никого не собирался кормить. Многие не в курсе, но в Ленинградской области, где блокады не было, голод был точно такой же, как внутри Ленинграда, и народу умерло столько же. А в чем смысл сдачи? Если бы его сдали, значит, немецкие и финские дивизии, которые окружали город Ленинград, могли были быть сразу переброшены на штурм Москвы. И Москву бы взяли тогда. И советская армия откатилась бы за Урал благополучно. То есть я как-то... С точки зрения рядового гражданина, я считаю, тех, кто ставит подобные идиоты, это первое, это либо дегенераты, которые умышленно их ставят для внесения раскола в общество, ну, либо какие-то вот недоумки, то есть человек не обладает ни информацией, ничем вообще. Там есть такая гражданка Латынина, на «Эхо Москвы» выступает. Гражданка Латынина сказала, что тупые совки, они не могли обеспечить снабжение Ленинграда продуктами. А вот надо было отдать это в частные руки. И тогда бы вот невидимая рука рынка сразу бы все, так сказать, навела. Вот мы там живем, в этом городе, Ленинграде, Санкт-Петербурге. У нас там вдоль Ладоги Петром Первым прокопан Ладожский канал. Вдоль Ладоги, потому что суда не могут ходить по Ладоге. Там настолько специфичные погодные условия, что там никто не плавает. Все ломает, крушит, и даже страховые компании тогда никого не страховали, потому что нельзя по Ладоге плавать. Это только у Латынина в мечтах можно. А раз там плавать нельзя, значит, там нет причалов. Нигде грузить продовольствие для отправки в Ленинград, нигде выгружать продовольствие. Там нет причалов вообще. И когда организовали дорогу жизни, обращаю ваше внимание, там в городе был примерно 1 000 000 человек, о том, что такое дорога жизни, Например, все в Советском Союзе знали, потому что это было там чудовищных размеров мероприятие, требовавшее там гигантского напряжения усилий. Там еще, например, под водой провели бензопровод. Женщины-водолазы скрутили там десятки километров. Про это как-то сейчас не принято рассказывать. Опять-таки, героизм советских людей, он никому теперь не нужен. Но вот, миллион человек снабжали, об этом знала вся страна. Вот у Солженицына 100 миллионов в Сибирь загнали. Вы хоть раз слышали, чтобы в Сибирь кто-то возил продовольствие? Или на Колыму, если там миллион человек сидел. Вы хоть раз слышали, чтобы туда вот что-то возили в таких количествах? Там другое выясняется, что на Колыму плавало ровно 2 парохода, а сезон судоходства не то 3, не то 2 месяца. Сколько 2 парохода миллионов человек могли увезти на эту Колыму, чтобы там уничтожить? И почему их нельзя было уничтожить в Москве, непонятно. Но вот вместо того, чтобы заниматься делом и смотреть на какие-то действительно нужные, полезные для страны вещи, телекомпания «Дождь» занимается обсуждением вопросов. Надо было нам сдать Ленинград или не надо? Я повторюсь, что это либо дегенераты проплаченные, ну, либо недовольники. Выбор, на мой взгляд, небольшой, и никакой разницы в этом нет. Это не оппозиция, это просто плохие люди. Какой у нас веселый разговор.
Я с Милош из Белграда, and I will ask the question in English. It's obvious today that there is some kind of conciliation of different stages in Russian history, last 150 years, like royalty, communism, and today's national capitalism. So what effects will it bring to the society in the next 50 years? Is it possible to incorporate all those ideas of Soviet country, of royalty into national capitalism?
Обратно по-русски понимаешь?
Да.
Но специфическое, то есть речь в основном идет только про Советский Союз. Все остальное у нас было в шоколаде, мы теперь твердо знаем, что вся русская история была прекрасна, пока не пришли коммунисты. Вот коммунисты пришли 70 лет, это все отвратительно было, плохо, гадко. Но тут мы сталкиваемся с совершенно другим. Советский Союз – это для нас как Древний Рим для Европы. Хороший был Древний Рим, плохой, другого не было. Вот такой. И это фундамент, на котором стоят они. А мы стоим на истории Советского Союза. Поэтому, если он плохой, и фундамент разломать, рухнет дом. Государственный капитализм, они его не могут построить без элементов коммунизма. То есть без того, чтобы государство занималось обороной, образованием, медициной, социальными, так сказать, благами. Без этого теперь жить нельзя. А это все придумали коммунисты, это они нам все оставили. Бесплатное образование, бесплатную медицину, это все старательно ломают. Но уже становится видно, что вы что-то не то делаете. Вот уже наши дети, которые там на олимпиадах, там математики побеждали всегда, уже почему-то проиграли на олимпиаде. То есть вы их как-то плохо учите, этих детей. То есть ваше вот это новое образование, дурацкое ЕГЭ, оно зачем делает? Ну что оно дает? Понимаете, вот я вот там кино с английского языка перевожу. Меня все время спрашивают: Дима, расскажи, как вот взять и быстро выучить английский язык? Никак. Нельзя иностранный язык выучить быстро. Ну вот ты вот учил, ты же понимаешь, что нельзя там за месяц научиться разговаривать. Нельзя. Я говорю, это шарлатаны, они вас обманывают. Это люди зарабатывают на вас деньги. За месяц ты ничему не научишься. Не, ну люди ходят, я вот знаю человека. Я говорю, иди в любой университет. И посмотри, как там учат. Почему в университете надо 5 лет, а выпускают оттуда половину дураков, которые ничего переводить не могут вообще? Как так получается-то? Вот 5 лет – это минимум для глубокого образования. ну, давай теперь все отменим, и вместо этого будем в ЕГЭ галочки проставлять. Ну, отлично, кого вы вырастите? Зашевелились, уже надо советское образование назад возвращать. Без разницы, коммунисты его придумали, не коммунисты, придется его вернуть. Надо строить танки и самолеты, надо восстанавливать все производства, которые коммунистами были построены. Хорошо это или плохо, других у нас нет и не будет. Когда и придется строить то же самое, и придется выращивать специалистов, и придется их лечить, и придется им предоставлять социальные блага, квартиры и прочее, прочее. Он уже вовсе не такой капитализм, какой был. Что будет в ближайшие 50 лет, я не знаю, не могу угадать. Но то, что вот сейчас двигается, например, в моем понимании, то, что я вижу, все двигается туда, куда надо. Вот сейчас санкции объявили. Это говорит о том, что оно двигается мало того, что туда, куда надо, оно двигается слишком быстро. Это вызывает на Западе серьезнейшую озабоченность, и поэтому нам со всех сторон там краники закручивают. Я так думаю, что вот все идет так, как надо. Кто там у нас? Гражданин Миних, был такой исторический деятель. Миних при Екатерине, по-моему, при царице. Но он говорил, что Россией напрямую управляет Господь Бог. Иначе вообще непонятно, как тут что-то может работать. Я думаю, он на нашей стороне.
Меня зовут Малик, город Ставрополь. Живя на Кавказе, мы неоднократно сталкивались с информационной политикой в негативе. Когда о Кавказе можно было только услышать только негатив. Но ситуация на Украине поменялась. Мы видим, что как будто резко все стали добрые. Добрые кавказцы переоделись и все. Но значит ли это, что будет вторая волна, когда забыли, и будет ли вот это, ну, как цунами, грубо говоря, вторая волна? Спасибо.
Когда началась перестройка, то страну старательно разваливали именно по национальному признаку. Везде, где только можно, в Узбекистане, в Прибалтике, там, Эстония, Латвия, везде организовали национальные фронты. Национальные фронты эти занимались тем, что они сначала рассказывали, что коммунизм – это плохо, и все соглашались, да, коммунизм плохо, он неэффективный, посмотрите, на Западе коммунизма нет, а как все хорошо, а у нас есть и все плохо, все очевидно, во всем виноваты большевики. Сначала во всем виноваты были большевики, а потом внезапно, в кавычках, выяснилось, что все большевики были русскими. И, соответственно, этих самых русских надо отовсюду гнать. Там из Узбекистана, Азербайджана, с Кавказа, да, отовсюду надо гнать. Там разные вещи, так сказать, вступают в действие. То есть, если мы с вами родные братья, вы начальник автоколонны, а я без работы сижу. Кого вы возьмете в первую очередь? Понятно, что меня. А если там русский специалист, ну, пацан, не судьба, а рынок теперь и вообще все по-другому. То есть там разные вещи, одни совершенно объективные, потому что общество так устроено, другие нехорошие. Когда, как только национализм начинает нагнетаться, ни к чему хорошему это никогда и никого не приводило. Но, тем не менее, после двух чеченских войн, которые никому были не нужны, ни чеченцам, ни русским, ни народам Кавказа, вообще никому это не надо. Ну, получилось так, что там образовался Рамзан Кадыров, которого у нас в России все сильно не любят. Когда их детей русских убивают в Чечне, это им не нравится. А когда чеченцами занимается лично Рамзан Кадыров, и безобразия там прекращаются, почему-то Рамзан Кадыров плохой. Почему? Понять невозможно, но так у граждан устроены головы. Вот. Но, на мой взгляд, то есть вот изменение вообще отношений к кавказцам со стороны русских и к русским со стороны кавказцев за последние 10 лет изменилось вообще радикальнейшим образом. То есть еще недавно интернет, любые какие-то там лезгинка возле Красной площади вонит на неделю. Вы где видели, чтобы там в Грозном ГПК плясали и казачок там, вы видели, да, а эти что творят там, ну все, тишина. Во-первых, никто не пляшет, ну, видимо, Рамзан объяснил, что не надо плясать как-то. А остальным, кроме них, видимо, не до плясов было, все как-то так спокойно сосуществуют. Там, ну не знаю, у меня масса родственников мусульман, То есть в основном в Узбекистане живут, но часть живет на Кавказе, аварцы. Аварцы люди серьезные, да. Я хожу на свадьбу регулярно, там все пляшут резинку. Здесь мужики, тут женщины. Совсем не теми глазами, что старики, как-то я-то тоже уже не молодой. Вот они какие-то не такие, но тем не менее, в последнее время даже они как-то вот отношения настолько мягче стали, что никто никому не задирается, никто уже ни в какие драки не лезет в тех масштабах, как это было там 10 лет назад. Но я считаю, в моем понимании, это все зависит от уровня жизни. Как только вы перестаете драться за кусок хлеба, уже другие проблемы возникают. Все сытые, довольные, машина есть, дом есть, делить нечего, ну давай о другом, о чем-нибудь поговорим. Оно нормально, а то, что происходит на Украине, оно наоборот сплачивает. Это ж вы против России, а значит против нас всех. И как бы это плохо ни было для Украины, для нас это наоборот полезно. Я такого массового объединения, я вот через сайт все время собираю деньги на помощь. То есть мы себе деньги собираем, люди там в Нижнем Новгороде закупаются, везут в Ростов. И из Ростова уже там через границу на Донбасс везут. Я вижу, кто деньги присылает. Там, я не знаю, как правильно сказать. Людей с нерусскими фамилиями фактически половина. То есть там мусульман, не мусульман, не знаю. Для всех это общая беда, общее горе, и помогают все хором. Если бы они русских ненавидели, они бы денег не давали. Но, на мой взгляд, опять-таки повторюсь, все движется туда, куда надо. И совершенно правильно. А национализм, он не нужен никому. И в первую очередь самим русским. Я вот когда наблюдаю наших этих комет, много народу обращается. Я даже понять не могу. Вот жена у меня наполовину кореянка, наполовину еврейка по отчеству Абрамова. Кто мой сын? Не знаю, продукт дружбы народов. И что вы мне предлагаете? Давайте я евреев ненавидеть буду, черных ненавидеть буду. И что, дома там еврейские погромы устраивают? И чего? Как жить-то? А у них, понимаешь, вот Россия для русских, там Москва для москвичей отлично придумана. То есть там даже в историю никто посмотреть не может, что мы никогда не жили там какими-то этими анклавами. Даже украинцы. Когда злые татаро-монголы разгромили Киев, то на развалинах Киева бегали только евреи и армяне. Армяне, обращаю ваше внимание, потому что Киев это была торговая фактория хазарского каганата, то есть там действительно были евреи, были армяне, то есть торговые люди. Ну, так это когда было-то? 800, там, почти 1000 лет назад, а вы ничего не помните, а вы от всего общего хотите отказаться. Неправильно это, и так не будет. Я вот твердо уверен.
Здравствуйте, меня зовут Сергей, город Псков. У меня такой вопрос, про образование заговорили, момент такой. В советской школе было такое понятие минутки политической информации.
Политинформация. Пятиминутки ненависти были в книжке 1984.
Ну да,
политинформация.
Да, политинформация. Вот. И сейчас, я уже учился в российских школах, да? То есть у нас такого не было понятия. И вот сейчас вроде как немного возвращается опять, по чуть-чуть. Нам интересно ваше мнение по этому поводу. Нужно вообще для школьников такое проводить? Не нужно. То есть в университетах там есть отдельные предметы, понятно. А школьникам нужно вообще такое проводить? Спасибо.
На мой взгляд, в обязательном порядке. То есть когда я учился, это выглядело так. Фидоров в понедельник, политинформация твоя, там, Петров в следующий понедельник. Ну, это ты там внимательно читал газеты, пытал, ну, там все понятно было, то есть советская власть, она доступным языком в газете правды излагала, что на самом деле происходит и как к этому надо относиться. К собственному ужасу после перестройки, когда как-то раз я служил в милиции, у нас там была ленинская комната. Поскольку служил я в оперчасти, у нас были специальные аппараты для уничтожения секретных документов. Оперативная деятельность, она вся секретная, у тебя там специальные шреддеры, которые все это там сгрызают. А во дворе стояла специальная бочка, в которой все это сжигалось в составе комиссии. То есть за всем документы все эти еще Лаврентий Павлович подписывал о секретности, они до сих пор функционируют. Ну и поскольку коммунизм закончился, то ленинская комната была никому не нужна. И начальник организации сказал, что Дима, ты вот там, от руководи, все книжки из ленинской комнаты надо сжечь. Я сразу обрадовался, потому что в книжке известно, кто сжигает, и страшнее преступления против человечества, чем сожжение книг, просто быть не может. Дал команду, там толковые граждане скрепили книги в кучу, и мы пошли их во двор жечь. Там была специальная бочка там, с трубой, там безумная тяга, горела, все как это. И пока я книжки бросал в костер, наслаждаясь, так сказать, демократией, вот, и некоторые я читал, поскольку читаю я быстро и много успел, так сказать, прочитать, то книжки, они такого пропагандистского содержания, в основном про то, как устроен Запад и что на Западе неправильно. И вот пока я их читал, это был, наверное, там 96-97 год, я с ужасом осознавал, что там написано-то все как есть. Вот сейчас в окно посмотри, все так и есть. Вот большевики не врали, оказывается, написано тупо, ну, неинтересно, оно не смешное, неинтересно, требуется думать, там какая-то база у тебя, образование должно быть, чтобы ты понимал, о чем речь. Но в целом это не врали, ни о чем, про все, про продажность СМИ, там, ну, естественно, все продается. Если у вас какая-то музыкальная группа, а вы на радиостанциях платите деньги, чтобы ваши песни чаще крутили, понятно, вы там в топах и всякое такое. Это не значит, что песни хорошие, песни дрянь, просто вы жулик и вот таким образом своих дебилов куда-то там пропихиваете. Ну, мы же видим, что это происходит. И книжки, они сплошь про это. Половину я унес домой срочно ознакомиться с наследием большевизма. Ну, надо ли детям подобные вещи рассказывать? На мой взгляд, надо. То есть даже, я бы сказал, с долей здорового цинизма, с картинками, с песнями, прибалутками. Вот, посмотри. Зачем у США такая армия, на которую они денег тратят больше, чем на все остальные армии мира вместе взятые? Если США так разумно экономически устроены, а армия, это, как известно, вот просто обуза, там, тяжесть на ноге. Зачем они тратят на них столько денег? Ну, ответ примитивный. Они, вооруженные силы, нужны для того, чтобы зарабатывать еще больше денег. Там, где невозможно убедить политически, там вам это по башке настучим железным армейским кулаком, и вы будете делать так, как мы скажем, приносить нам прибыль. Но надо ли это детям объяснять? Ну, наверное, надо. Зачем нам это нужно, чтобы к нам приходили какие-то оккупанты, какие-то базы НАТО возле наших границ? Все дети должны понимать, что этого не должно быть. Это наши базы должны стоять везде. И наши подводные лодки должны лежать вокруг США. Как академик Сахаров говорил начальнику Советского военно-морского флота, а давайте бомбы в береговой линии США положим. Водородные, как взорвем их разом, пол США сразу смоет. Говорил академик Сахаров, на что командующий флотом слышал гомонись, мы тут это не с мирным населением воюем. Нужны нам такие бомбы? Конечно, нужны. Да, должны быть. Должны дети про это знать? Конечно, должны. Наши дети должны разрабатывать самые хорошие бомбы. Точно так же, как это разрабатывалось раньше. Но вы видите, политинформация. Я не вижу в этом никакого промывания мозгов вообще. Есть моя семья, есть моя страна. Все, что выгодно для моей страны, выгодно для меня и для моей семьи. Чего я должен заботиться о каких-то американцах? Живут они хорошо, слава богу, а мы должны жить еще лучше. Ну, за наш счет они лучше жить точно не должны, категорически.
Дмитрий Юрьевич, здравствуйте, меня зовут Мария. Как вы думаете, возможно ли в нашей стране появление таких законов, когда наш президент выйдет и скажет, что он законен в однополые браки?
С моей точки зрения, наше общество находится на несколько разных ступеньках развития. Там, типа, нравится это, не нравится, они просто разные. Они там в области свобод нас обскакали очень сильно. Получается следующее, что, например, живут два гомосексуалиста, или гомосексуала, как они себя называют. Вот они живут. Скажем условно, это неправильно говорить, как муж с женой, как муж с мужиком, но тем не менее. Они ведут совместное хозяйство. В рамках этого совместного хозяйства наживается совместное имущество. И если муж, жена, все это юридически совершенно понятно, развод, и значит половина имущества отойдет к жене, потому что вы его совместно нажили. А если у них брак не зарегистрирован, то как? Ну, представляете, как при разводах делят имущество, что там норовит спрятать муж, что норовит оттяпать жена, это всегда вещи безобразные, как правило, а тут, у тебя даже закона на твоей стороне нет, тебя просто кинут и все, и как быть. То есть они настаивают не от того, что у них любовь горячая, там, и им вот надо зарегистрировать брак, там речь про деньги все время идет. А поскольку западное общество, оно про закон и про деньги, то это делать необходимо. Другое дело, что вот занявшись этим, там симптом-то главный не в том, что вот разрешили однополые братья, наплевать, что раз, живите вы как хотите, это никого не трогает. Речь про другое, что гражданин Керри сразу сказал, что мы посмотрим, чтобы во всем мире было точно так же. Вот это вот ключевое, потому что давайте сейчас займемся внедрением однополых браков на Кавказе или в Средней Азии. Что это такое, я выпал? У людей вообще общество построено не так, совершенно другие отношения. Это спровоцирует чудовищный гражданский конфликт сразу, вот просто сразу, там, сразу с убийствами и гражданской войной, безо всяких разговоров. Именно это и надо, да, вот в этом ключ. У нас, в рамках нашей культуры, ну, знаете, вот, соотечественники очень любят блатные песни. Жить не могут, дай про тюрьму послушать. Они, я поскольку глубоко в теме, так сказать, они не только про тюрьму слушают, для них это песни неволи, так скажем. Когда вот он в безвыходных обстоятельствах, у него там тоска туда-сюда, и вот это вот выплескивается в таких песнях. У нас есть, например, там талантливый исполнитель какой-нибудь Иван Кучин, у которого музыка продается лучше, чем у Филиппа Киркорова. Например, Ивана Кучина публично никто не говорит, а ситуация на самом деле вот такая. Так вот в рамках этой культуры гомосексуалист занимает место под нарами, поскольку тюрьма в нас во всех крепко сидит, и у нас, даже не будучи там блатными, половина по фене разговаривает не хуже воров, хотя бы понимает, о чем речь. Гомосексуалист занимает положение под нарами. То есть это вообще там настолько униженное, опущенное существо, что куда-то его там пропихивать и как-то продвигать это немыслимо. Это вызовет не такой свирепый конфликт, как на Кавказе, но точно такой же, абсолютно. Никакого мира гражданскому обществу это не принесет. Правительство делает какие-то странные вещи, лично мне непонятные. Например, запретили рекламу гомосексуализма для детей. Вот. Что это такое? Я не вот афиша Бори Моисеева, это реклама гомосексуализма или нет? Или какая-нибудь Мадонна приедет там с концертами, это реклама или нет? Ну, на мой взгляд, и то, и другое, да. А вы что, хотите сказать, что вы запретите этому Боре Моисееву плясать и скакать или Мадонне песни петь? Непонятно. То есть нет никаких вот жестких норм и рамок, в которых все должны понимать, как себя вести, что нормально, а что ненормально. Ну, а так нельзя. Как говорил Мао Цзэдун, нельзя идти вперед, повернув голову назад. Так не получится. Люди так не ходят, и непонятно что. Ну, а американцы, они, естественно, этим воспользуются. У нас был в нашей истории отличный пример с евреями. Когда они при советской власти, американцы, там ясно занимались тем, что а вот у вас записано в Конституции свобода передвижения, а евреям на историческую родину вы въезжать не даете. Обратите внимание, то есть Советский Союз, в котором там жило, по-моему, 290 миллионов человек, только 2% из которых были евреями, значит, вот 98% вас не интересует, а 2% почему-то должны иметь право отсюда уехать. Ну как это так? Все это порождало в обществе дикий конфликт. Потом, поскольку большинство евреев, каким бы странным это кому ни показалось, шахтерами не работало, а были деятели науки и культуры в мегаполисах, там, Москва, Ленинград, Новосибирск, то уезжали, в общем-то, не самые плохие люди, отлично образованные, их втягивали во все это. Ну, я вот в этом году или в прошлом ездил в Израиль, я там никогда не был, посмотрел, мне осталось непонятно, зачем люди туда уехали, у нас жить гораздо лучше. Вот без всяких этих самых, уровень жизни сильно выше. и денег можно заработать гораздо больше. На что местные жители сказали, ну, когда уезжали, все было не так. Ну, хорошо, все было не так, но вы же уехали. Вас вытащили, как морковки из нашей грядки, и назад уже не вернут. Ну, то же самое они делают с гомосексуалистами. То есть выбрана некая социальная группа, с помощью которой мы будем вносить раскол в любое общество. И чем больше это общество настроено против гомосексуализма, тем сильнее нанесем ущерб. При этом обращаю ваше внимание, их лучшие друзья на Ближнем Востоке, это Саудовская Аравия, где там всех вешают на подъемных кранах, рубят головы за, просто за гомосексуализм. Они никакого интереса у Соединенных Штатов не вызывают. То есть там ничего делать не надо. Никакой борьбой за права человека заниматься ничем. Это полезно, это союзники, пусть живут как хотят. А вот у вас надо заняться как следует. Но что наши будут делать, я, увы, спрогнозировать не могу. Ничего хорошего из этого не получится вообще.
Здравствуйте, меня зовут Марат, я из города Таллина. В последнее время на телевидении участились случаи обсуждения интернет-скандалов. И хочется спросить ваше мнение относительно того, что способен ли интернет полностью заменить телевидение, в частности, новости.
И, а какие скандалы, например?
Ну вот самый громкий в последнее время, он был где-то 3 недели назад. Смерть Жанны Фриске. И в паблике ВКонтакте появились про нее шутки. Вот. И какие плюсы, если интернет все-таки заменит телевидение?
Ну, на мой взгляд, не заменит. Телевидение у нас по социологическим обследованиям, у нас телевизор смотрят в основном женщины-домохозяйки. Все каналы, они только для тетенек. Причем для тетенек там от 35 и старше. Остальные не смотрят вообще. Большинству неинтересно. Молодежь в интернете, те вообще все плюются и не смотрят никто. Что ты хочешь увидеть по телевизору? Вот как любой нормальный человек. Я смотрю программку, вот здесь фильм, вот тут передача. Я хочу вот это посмотреть. Смотреть, дожидаясь, когда оно начнется, там, я не знаю, в 00:30 ночи. А потом 20 раз будет прервана реклама, я лично не хочу. Мне, если вот какого-нибудь Соловьева там посмотреть, лучше залезть в интернет, нажать на кнопку и без передыху поглядеть. Если не понравится, выключить. Молодежи интернет гораздо удобнее. Телекомпании старательно сваливают туда весь контент. Телевизор, повторюсь, он только для домохозяек. Там, ну, если посмотрите, не знаю, сериалы, у меня все время телевизор включен, сбоку бухнет, я новости смотрю, ну, а то, что идет, слушаю. Там вообще, по-моему, ниже всякой критики. То есть там никакая планка измерения не годится. Настолько убогое содержание, настолько идиотское воплощение, что я даже не знаю, кто это может смотреть. Не хочу даже думать, что наши домохозяйки докатились до такого, что им это нравится. Но оно все тихо-тихо к интернету сползает, где вы можете выбрать то, что нравится лично вам, и смотреть только это. Народ уже крепко поделился. Я люблю рыбалку там какую-нибудь. Нахлыстом, я не знаю. А я люблю игру World of Tanks. Один смотрит только это, другой смотрит только то. Все побились на мелкие мелкие кучки и не лазят в другие. Это хорошо. Это можно людям, так сказать, правильно промывать мозги через это дело. Подловлю на мормышку, рассказать, как правильно устроена Россия. Что у нас с мормышкой полный порядок, и вообще приезжайте туда, приезжайте сюда, здесь можно ловить, там можно ловить. Если про танки, то наши танки, естественно, лучшие в мире, можно зарабатывать отличные ролики, я этим занят, кстати. Вот ролики про танки, там миллионы просмотров, отлично, все довольны, все смеются. И, понимаете, я вот когда-то давно, при советской власти, еще жил в Германии, в Восточной, это папа в оккупационных войсках служил. А я при нем учился. Ну и там западно-германское телевидение было. Я был твердо уверен, что там показывают одни боевики и порнографию. Ни того, ни другого там не было вообще. Зато там непрерывно какие-то люди сидели и разговаривали целыми днями. Что это такое? Ну, ток-шоу тогда у нас никаких не было. В Советском Союзе никто не сидел, я разговаривал. Там конкретика была сплошная. Оказывается, что людям ничего интереснее, кроме как вот обмен мнениями, вот запишут на видео, положат в интернет, и там 100 тысяч просмотров сразу, как с куста. Людям крайне интересно, что говорят люди, к мнению которых они относятся с уважением. И это вот доступность интернета, доступность для всех, оно вам позволяет делать то, что вы хотите. То, что вы хотите сказать, выходить там на свою аудиторию и как-то это самое общественное мнение формировать. Не надо смотреть, надо пользоваться.
Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Меня зовут Данил, я из Крыма. Как раз вопрос хотел задать относительно компьютерных игр. Я так понимаю, вы непосредственно отношение к ним имеете. Сейчас очень много детей проводят большое количество времени за этим делом, за играми в компьютер. Вопрос первый. Считаете ли вы это проблемой в воспитании? Второй вопрос. Как вы считаете, нужно ли государству использовать компьютерные игры в процессе воспитания? Спасибо.
Ну, дело, на мой взгляд, по большей части не в играх, а в родителях. Теперь, когда мое дитё росло, я вместе с ним играл в игры. Мы с ним вместе играем в игры и обсуждаем, что там происходит. А поскольку папа авторитет, он гораздо ловче играет в игры там и может интересно объяснить, как устроена жизнь, то ребенок тебя, раскрыв рот, слушает. Если же ты не интересуешься, большинство родителей, они своими детьми не интересуются никак. Вот иди, сиди там, чтобы тебя не видно было и не слышно. Как там в известной поговорке. До 14 лет ребенка не должно быть слышно, а после 14 видно. Ну, он занят, чем хочет, и обсуждает это со своими сверстниками. Что они там со сверстниками могут обсуждать, но далеко ходить не надо. То есть ребенок, он не есть воплощение интеллекта. Он всегда, как мартышка, повторяет все за тобой. И если ты для него авторитет, ты с ним постоянно во что ты там играешь, что мы с тобой купим, какую игру, как ты ее поиграешь. Его ж умело можно подвести там, к покупке, ну, например, я не знаю, не GTA 5, а купить там «Битва за Древний Рим». «Битва за Древний Рим». Тебе многое про римлян объяснить, как история устроена, почему вот так, какие реальные персонажи принимали события. От этого сплошная польза. То есть это сразу, переходя ко второму вопросу, должно ли государство делать игры, например, про восстание Емельяна Пугачева или про поход Суворова через Альпы. Обязано такие игры делать. Ты, когда читаешь учебник, это одно, когда смотришь документальный фильм, другое. А когда ты своими руками там через перевал Сен-Готтард перебегаешь и всех там дубасишь, разбиваешь, это совершенно другое. Это запоминается гораздо лучше, потому что ты в роли Суворова выступаешь. Это ты там одерживаешь победы. Это круто, и действительно этим надо заниматься. Но, естественно, больше всего денег заработать можно только на самом низменном. То есть вот, поскольку в Соединенных Штатах все под это заточено, то производство игры типа GTA 5, оно там сколько, последнее, 230 миллионов баксов стоило. А собрало там какие-то немыслимые миллиарды, ну да, этих изнасиловать, этим голову прострелить, полицейского убить. Ну, получая задание в стиле «за 15 минут надо перестрелять шестерых присяжных заседателей», прекрасная игра, я считаю. У нас это детям продается вообще без разговоров, бери и не хочу. Но что за родители разрешают своим детям играть в такие игры? Почему родитель никак не контролирует то, что к ребенку в руки попадает, но это неправильно, категорически? Во-первых, в интернете должны стоять на домашних компьютерах фильтры и у детей в телефонах, чтобы они не лезли туда, куда не надо. Ну, а во-вторых, да, надо непрерывно давать советы, какие книжки читать, какие фильмы смотреть, в какие игрушки играть, а потом, самое главное, все это обсуждать и давать ребенку сделать правильные выводы. У нас все любят, что во всем виновата школа, там не объяснили, здесь не довели, а сами-то чем занимаетесь, хотелось бы узнать. В путешествии ездите? Ну, не надо ездить в путешествие, надо детьми заниматься. А так, игрушки, они очень... Для промывания мозгов в правильную сторону ничего лучше нет вообще. Ни кино, ни книги, ни конкуренты.